Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы как-то столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не нашли ответа, тоже добро пожаловать, давайте вместе над ним подумаем. Эти вопросы мне можно направлять разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте teos.media. Ну вот думаю, что, может быть, сегодня будет лучше отправлять их не напрямую, на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. ask@sergeysobachkalist.ru. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, если... Вы их там оставите, я их, наверное, увижу. Добро пожаловать и ждем ваших вопросов. Пока мы ждем, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. Люди, которые посылают свои 200, 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И... мы продолжаем вещать благодаря вам. Как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте teos.fm. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике Сергей Худиев Радио Теос. Сергей Худиев Радио Теос. Или Теос Медиа. Лучше даже. Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку вот этой передачи на... нашем сайте, там вы увидите, как ее поддержать. Так, вот у нас уже, слава богу, появились... появились вопросы. Как вам сказать? Машах прислал, человек с псевдонимом Машах написал, у человека только одна жизнь, это означает, что душа совершенно индивидуально приходит в этот мир один раз. Верхние этажи души находятся, образно выражаясь, в море, не к месту источники душ. Дальше. При зачатии ребенка из этого моря зачерпывается часть души отца, часть матери от Вышнего, добавляется еще одна третья часть, которая может содержать в себе явно ощутимые части душ одного человека или нескольких людей. Иногда эта добавка становится доминантной, тогда мы говорим, в этом человеке душа такого-то. Честно говоря, вы знаете, мне вот не очень понятно вообще, на чем это основано, потому что в Библии-то нет ничего подобного. И как это логически понять, потому что человеческая личность, она не делится на части. Человеческая личность может испытывать разнообразные переживания, эмоции, обладать разными чертами характера, но она на части не делится. Мы часто ассоциируем обычно с душой человека его личность, которая выживает после смерти тела. Но чтобы душа у нас делилась на части, я даже не очень понимаю, что это могло бы означать, что имеется в виду под частями души. Пробовали ли вы по заветам, Григорий пишет, под заветом товарища Гаутам найти себя самого, обнаружив свою душу, атман? Ну, я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Атман – это представление из индуистской картины мира, скорее, чем из буддийской. Атман – это вот действительно индивидуальная душа. И есть брахман – это такая всемирная душа, которая носит такой обобщенный характер, и она носит такой безличный характер. И это не христианское представление. Мы верим в личностного Бога, и мы не являемся частями этого Бога. То есть мы не можем сказать про душу, что это атман, это будет, ну, сбивать с толку, это будет неверное употребление термина. Почему дети нередко помнят детали о прошлой жизни? При проверках оказывается, что они не лгали. Но есть только одно исследование на эту тему, которое, как же его звали, вылетело у меня из головы. Но Якобсон, ну какая-то скандинавская фамилия у человека вылетела из головы, знаете, как в том рассказе Чехова про лошадиную фамилию. Помню только, что фамилия была скандинавской, и что он поехал на деньги, которые ему выделил один из изобретателей ксерокса, проводить исследования, опрашивать детей об их предполагаемых прошлых жизнях. Он был в Индии, по-моему, на Шри-Ланке, среди друзов. Друзы тоже верят в реинкарнацию. И еще каких-то культурах, где люди верят в реинкарнацию. Вот тут ключевой момент. Он свои данные собирал там, где люди верят в реинкарнацию. И у него все данные о реинкарнации, они были вот в пределах пар деревень и одной жизни практически. То есть вот дети, которых он опрашивал, они ему сообщали о том, что в прошлой жизни я жил в соседней деревне и недавно умер. При этом там даже иногда получалось, что ребенок отождествлял себя с человеком, который умер после его зачатия или даже после его рождения. Это составляло тоже некоторую проблему. Действительно, дети сообщали некоторые детали, судя по данным этого исследователя, которые вот вроде бы были вполне точными. Что на этом можно сказать? Почему это исследование, оно не может доказывать реинкарнацию? Прежде всего, что мы имеем в виду под реинкарнацией? Какое у нас определение этого понятия? Обычно говорят о том, что ты вот проживал какие-то жизни в прошлом, ты будешь проживать в будущем. Но в каком смысле это был я? Вот представьте себе, я умер, и родился младенец. Допустим, он родился, не знаю, там, в Индии, и его зовут Арджуна. Этот Арджуна, он не помнит, что когда бы то ни был, он был мною. Он живет свою жизнь. У него свои детские впечатления, у него свое окружение, у него свой родной язык, у него свои близкие. Он моих близких не знает, он о них... Ему до них дела нет, просто он не знает об их существовании. Вот у него другой родной язык. Что вообще позволяет нам сказать, что он — это реинкарнировавшийся я? Что у нас вообще общего? Что делает именно Арджуну моим реинкарнантом, а не любого другого мальчика? Вот у меня есть сознание моей личной идентичности. У меня есть фотография, где мне года 3. Я сижу с игрушечной ракетой. И на столе, на полу, на паркете лежит конструктор. Назывался он «Юный Зодчий», это я помню хорошо. И в 3 года я выглядел совсем не так, как сейчас. У меня были совершенно другие мысли, чувства, переживания. Но я помню, что это был я. И на каком основании я утверждаю, что это я? У философов есть такое понятие, как привилегированный доступ. Вы, только вы знаете содержание вашего сознания. Вы, только вы видите себя от первого лица. И вот я помню, что этот 3-летний мальчик, это был я. Я помню, что меня сформировало, определенные переживания, книги, которые я прочитал, люди, с которыми я общался, какие-то впечатления. Вот у меня, например, «Северное сияние» ассоциируется с музыкой Баха, потому что я вырос на севере, и я смотрел там за окном «Северное сияние», а в колонках играет музыка Баха. И я... Это одно из впечатлений, которые для меня важны. И то, что делает меня мной на протяжении вот всей моей жизни, это вот этот внутренний доступ к моим переживаниям, моим ощущениям, моим воспоминаниям. Мой предполагаемый реинкарнант, ну вот назовем его Арджуна, там, неважно, как мы его назовем, для эксперимента мысленного, у него ничего такого нет. У него нет этого опыта. На его восприятие реальности мой опыт никак не влияет. Ну вот, есть, например, мелодии и ритмы зарубежной эстрады, которые у меня ассоциируются с временем, когда я был подростком. И у другого поколения это не вызывает ровно никаких эмоций. Вот я, например, вижу в интернете фотографию, где стоит украшенная новогодняя елка, квартира советского периода, где-то начало 80-х, девочка лет 10, и это глубоко трогает сердца людей, которые выросли в это время. Для них-то детские воспоминания. У них-то вызывает ассоциации. У других людей может не вызывать. В других странах или в других поколениях. Этот опыт для них чужой, посторонний. И этот предполагаемый Арджуна, он не будет помнить елки. Он не будет помнить утренника в детском саду. У него свое будет детство. Совершенно другое. Что же у нас с ним общего? Какие у нас основания вообще говорить, что я реинкарнировался в Арджуну? У меня есть родные, близкие люди, которые для меня очень важны, благополучие которых для меня очень важно. Арджуна ничего не будет помнить об этих людях. Ему до них не будет никакого дела, потому что он о них не знает вообще. У меня есть какое-то дело, которому я вот служу. У меня есть вера, она для меня очень важна. У Арджуны будет какая-то другая вера. Он вообще в других условиях вырос. То есть мы будем двумя совершенно разными людьми, между которыми не будет ничего общего, ну, кроме человеческой природы. Поэтому, что бы вообще означала фраза «я реинкарнировался в Арджуну»? Что реинкарнировалось-то? Покажите мне то, что конкретно реинкарнируется. И как только мы начинаем выяснять, а что это такое? Что реинкарнировалось? Память? Нет. Характер? Нет. Отношения с другими людьми? Нет. Родной язык? Тоже нет. Ну, что тогда реинкарнировалось? Что у меня общего с этим Арджуной? Другая проблема. Допустим, каким-то образом какой-то кусок моих воспоминаний попал в вашу голову. Допустим, ну, не знаю, елка 1976 года. Вот я себя помню, что меня глубоко волновал Новый год. Это был такой праздник для ребенка. Мне тогда было, 7 лет. И я помню вот эту елку, там елочные игрушки. Я помню, как взрослые готовятся праздновать Новый год, как мы дружили с семьями. И мы возьмем кусок этих воспоминаний и посадим в вашу голову. Это вас сделает мною? Нет, конечно. Вы останетесь совершенно отдельным от меня человеком. Совершенно отдельным жизненным опытом. Совершенно другими переживаниями. Даже этот кусок воспоминаний у вас будет встроен именно в ваш контекст, а не в мой. Вот как для меня, например, вот когда я был подростком, большой такой яркий мистический опыт связан с тем, что я вышел на кухню, мы были в гостях у родственников в Солнечногорске, я вышел на кухню, и из радиоточки заиграла мелодия «Одинокий пастух». И у меня внезапно в голове возникло видение рая. Я увидел что-то похожее на огромный луг с чем-то вроде камышей. И я испытал чувство невероятного счастья и покоя. У вас эта мелодия вызовет такое же переживание? Нет. У вас она может ассоциироваться с чем-то другим. У вас она может вообще ни с чем не ассоциироваться. Потому что это мой уникальный опыт. У вас свой уникальный опыт. И вот при реинкарнации весь этот уникальный опыт стирается, куда-то пропадает, ну, что тогда реинкарнируется? Даже если какой-то кусок памяти пересадить вам, это не сделает вас мною. Поэтому, ну, допустим, я так не думаю, кстати, но, допустим, люди могут вспомнить эпизоды из жизни других людей, уже умерших. Что бы это означало? Ну, это означало бы, что существует телепатия. Это означало бы, что возможна трансляция воспоминаний от одной души к другой напрямую. Опять-таки, если мы могли бы вот эту реальность воспоминаний точно верифицировать. Но у нас есть масса других вариантов. И есть, например, то, что ребенок, который вырос в культуре, где все верят в реинкарнацию, он, естественно, фантазирует на тему того, что, наверное, в прошлой жизни я кем-то был. Кем я был? А вот, наверное, нашим недавно умершим соседом. И ребенок, подхватывая из окружающей среды информацию, он ее потом выдает как воспоминание. Причем он не врет, это то, что называется конфабуляция. Тут что еще интересно, в данных этого исследователя дети всегда вспоминали что-то очень недалеко во времени и в пространстве. То есть они в прошлых жизнях принадлежали к той же культуре и жили неподалеку. В Европе и в Америке, по-моему, в 60-е годы где-то проводил такие исследования, то есть, ну, это какие-то бедные страны, это 60-е годы прошлого века. Что касается воспоминаний о прошлых жизнях в Европе, в Америке, там, в России, то люди реинкарнируются с большим размахом. Никто не говорит, я реинкарнировался из соседнего квартала. Нет. Люди реинкарнируются из Древнего Рима, они там были древними германцами, древними египтянами. Вот недавно видел в сети даму, которая была жрицей Изиды вот в Древнем Египте. И чем объяснить вот такую разницу? Я думаю, она очень хорошо объясняется на уровне того, что информацию люди используют для конструирования воспоминаний о прошлых жизнях, ту информацию, которую они могут получить естественным путем. У детей друзов или индийцев, которые где-то там живут и в кино не ходят, у них получается так, что материала мало для конструирования. И им приходится конструировать воспоминания из того, что они знают. А это, ну, вот их культура, их окружение. У европейцев и американцев гораздо больше материала, потому что они учили в школе истории, они смотрели голливудские фильмы, где действие разворачивается в Древнем Египте. Ну и про германцев древних тоже Голливуд любил снимать. И вспоминают, да, вот в прошлой жизни я был викингом. Посмотрел фильм «Викингов», но, как знаете, дети посмотрели фильмы про мушкетеров, играют в мушкетеров. Посмотрели фильмы про викингов, играют в викингов. И человек себе конструирует воспоминания. В прошлой жизни я был викингом. У Брюсова есть стихотворение «Скифы». «Вот я чувствую гибкость лука, на плечах моих барсова шкура». Ну и понятно, что он не пытается выдать это за воспоминание, он фантазирует. Он говорит, вот если бы я был древним скифом, у меня был бы лук, я бы там, значит, был бы большой молодец, меня бы очень любили скифские девы там. Но он отдает себе отчет в том, что он фантазирует. Когда человек верит в реинкарнацию, и он говорит, вернее, ему говорят, мы тебя сейчас погрузим в гипноз, ты вспомнишь свою прошлую жизнь, он то же самое выдает, как воспоминание. Он говорит, о, да, помню, точно, вот помню, как сейчас. Был я скифом, на плечах моих барсова шкура, чувствую упругость лука. И это явление хорошо известное в психологии, она называется конфабуляция, то есть ложные воспоминания. При этом это не означает, что человек намеренно врет. Нет. Просто человек может смешивать реальные воспоминания с чем-то, что он в кино увидел. Или ему приснилось. Или он просто подумал. Самый простой пример. Человек помнит точно, что он отправил отчет начальнику. Начальник ничего не получал. А просто человек думал, вот сейчас я вот в конце дня, вот сейчас я вот этот отчет наконец закончу, я его прицеплю, я его сейчас отправлю. И у него это отложилось, будто он это уже сделал. Это нормально, это не признак душевного расстройства. Бывает с обычными здоровыми людьми. Когда человека погружают в гипноз и говорят, а давай ты вспомнишь прошлые жизни. У него начинает работать этот механизм, он вспоминает, о, точно, был я жрецом Изиды в Древнем Египте. Помню, как сейчас. Идем это мы, жрецы, на праздник в храм, ну и так далее. Как понять, что это именно плод фантазии? Я боюсь, это достаточно легко, потому что в этих сообщениях отсутствует что-то, что человек не мог бы получить естественным путем. Но вот представьте себе, что я вам рассказываю, что я прожил большую часть моей жизни в городе Париже. И у меня есть определенные воспоминания. Вот просыпаюсь это я с утра в Париже, наворачиваю круассан, выпиваю кофе, иду гулять по Елисейским полям. И вы меня спрашиваете, хорошо, как будет Елисейские поля по-французски? И я не знаю. И я не знаю ни слова по-французски, ну, кроме, может быть, «мерси». Я еще знаю по-французски «vive le roi». Но это все. И вы, конечно, начинаете недоумевать, как человек мог прожить почти всю жизнь в Париже и не знать французского языка. А тут человек к нам прибывает из Древнего Египта, и он не знает древнеегипетского ни слова. Вы представляете, какой был бы фурор там? Или я читал этого Раймонда Моуди, и он пишет, что в одной из прошлых жизней он был древним германцем. И он рассказывает определенную историю, он там ходил в кожаных штанах, у него были рыжие висячие усы, потом его поймали римляне, римляне его там мучили, заставили его нести свои сокровища, которые награбили, а потом, когда его дотащили до Рима, его там скормили льву. И во всей этой истории он не может сказать ни слова по-древнегермански, потому что, это был бы огромный прорыв филологии, если бы был живой носитель какого-нибудь древнегерманского диалекта, дописьменного. Его бы на любой кафедре германской филологии оторвали бы с руками. Но нет, люди не помнят древних языков, на которых они предположительно разговаривали. Люди не могут сообщить нам чего-то такого, что было бы недоступно другим путем. Вот если бы у нас человек, возвращавший, который вспоминает свою жизнь в Древнем Египте, мог бы нам сообщить, там, как звучал древнеегипетский язык. Ну, там куча древних римлян. Нет, ну, латынь, она хорошо известна по письменным памятникам, но с произношением могут быть некоторые непонятки. Хорошо. Ты древний римлянин, объясни нам, как это произносилось. К сожалению, ничего такого нет. То есть, если бы мы располагали действительно воспоминаниями людей, которые жили в прошлой эпохе, это бы совершенно перевернуло бы историю, антропологию, языкознание. У нас были бы люди, которые были бы способны говорить на древних языках, которые прекрасно бы знали изнутри не только древние обычаи, но и то, как люди верили, то, что они переживали при этом. То есть у нас мир был бы совершенно другой, если бы у нас реально существовали воспоминания о прошлой жизни. И поэтому я думаю, что таких воспоминаний просто не существует. Другое дело, что я еще раз подчеркну, если бы каким-то образом к вам в голову прилетели какие-то кусочки моих воспоминаний, это бы вас не сделало мною. Точно так же, даже если бы люди вспоминали какие-то обрывки чужих жизней, это бы не доказывало реинкарнацию. Но я пока что и каких-то реальных воспоминаний не нашел, я, собственно, эти данные все исследовал. Поэтому я не думаю, что у нас есть какие-то основания верить в реинкарнацию, даже с точки зрения чисто такой мирской. Ну и надо сказать, что, конечно, реинкарнация, она противоречит библейскому откровению, потому что Библия подчеркивает то, что Бог любит вас лично, вы ему лично важны, он лично вас призывает к вечной жизни. Вы являетесь уникальной, неповторимой личностью с вашим личным опытом. Бог соткал вас во чреве матери. Вы ему нужны в этом мире. И это значит, что после смерти, если мы умираем в мире с Богом, нас ожидает бессмертие, а не реинкарнация. Но что еще очень важно, в центре христианской веры находится воскресение Иисуса Христа из мертвых. Что было бы совершенно бессмысленно в рамках представления о реинкарнации. Зачем воскресать-то, если вы все равно там умираете, воскресаете, это все много раз. Христос воскрес и победил смерть. Это значит, что если мы доверимся ему и последуем за ним, он воскресит нас из мертвых для того, чтобы мы никогда больше не умирали. То есть воскресение Христа означает, что со смертью покончено навсегда. Реинкарнация означает, что вы рождаетесь, умираете, рождаетесь, умираете, рождаетесь, умираете. Вот. И это, конца края этому не видно. А Евангелие говорит, что если вы верите во Христа, Христос вас воскресит навсегда. И со смертью покончено. Вы больше никогда не умрете. И это будете именно вы с вашей личной историей, с вашими воспоминаниями. Ваша личная жизнь продолжится после смерти. Почему не сделать мир, планету больше, вместо того, чтобы создавать болезнь, которая будет убивать людей, причиняя им страдания? Алексей спрашивает, болезни, страдания, смерть – это результат грехопадения. Бог не создавал смерти, не радуется погибли живущих. То есть человек был предназначен изначально для вечной жизни. Эту вечную жизнь он должен был обрести в общении с Богом. Но человек отвернулся от Бога, человек провалил вот эту возможность, и мы сейчас находимся в этом состоянии грехопадения. Мы страдаем и умираем из-за того, что мы сделали и продолжаем делать неправильный выбор по отношению к Богу. Поэтому смерть, в том числе смерть от болезни, это результат грехопадения. Это не то, чего Бог для нас хотел. Бог для нас всегда хочет вечной жизни. Никита, как свободная воля человека, непредрешенная, сочетается с всезнанием Бога? Ну, собственно, этот вопрос уже был, но, возможно, как-то прослушали. Всезнание, оно же не означает всепредрешение. Вот представьте себе, у вас есть машина времени, вы съездили в будущее, вернулись, и теперь вы знаете о поступках других людей. Означает ли это, что эти поступки не свободны? Нет. Вы точно знаете, как человек поступит, вы уже были в будущем, вы знали, что там происходит, но вы этот поступок не определяете. Точно так же, как мы знаем о прошлых поступках других людей, это же не делает их несвободными. Я вот знаю, что вы написали этот комментарий. Но это же не... Вы же сделали это свободно, вас никто к этому не принуждал. Всеведение Бога, оно охватывает вообще прошлое, настоящее, будущее. Бог точно знает, как все произойдет. И Бог, конечно, точно знает все свободные решения людей, ангелов и бесов, которые будут приняты. Но он их именно знает, а не предопределяет, потому что мы сами являемся авторами наших поступков. При этом божественный промысел, он использует это знание для того, чтобы привести мир к тем целям, которые он наметил. То есть Бог знал, что Иуда предаст Христа за 30 серебряников. Об этом есть пророчество. Но при этом Бог ни в коем случае не заставлял Иуду так поступать. Иуда так поступил сам. Бог просто знал заранее, что он так поступит, и использовал это в своем замысле. Таким образом, тут надо просто разграничить все знания и такое все определения. Знать и предопределять не одно и то же. Бог знает наши поступки, но не заставляет нас поступать так или иначе. Это всегда наш собственный выбор. Алла, существует ли вообще Бог? Я не видел его своими глазами, слушаю вас о Боге, смотрю картинки, как он выглядел. Да простит нас всех Бог. Бог определенно существует. Более того, Бог – это самое реальное, подлинное, что существует. Он намного более существует, чем мы с вами. И есть, конечно, много указателей на то, что Бог существует, то, что называется доказательствами бытия Бога. Но обрести вечную жизнь, войти в общение с Богом можно даже и без доказательств. Можно просто обратиться к Нему напрямую. Я читал, по-моему, Марцинковский, фамилия автора, когда это было еще до революции, до 17-го года, и он был студентом, он не знал, существует ли Бог, был в сильных сомнениях по этому поводу, и он как-то, уйдя в пустынное место, он обратился к Богу с молитвой и сказал: «Господи, вот если ты есть, ты дай мне знать». И через какое-то время Бог ему открылся, Бог дал ему веру. То есть к Богу можно обратиться напрямую, и он откроется. Александр, атеисты говорят, если человека погрузить в сон или наркоз, то свободной воли у него в это время не будет. Значит, треть жизни мы проживаем без сознания и воли. У накачанного наркотиками есть свободная воля. Точно так же мы можем сказать, что треть жизни мы проживаем без разума, и что? Это как-нибудь говорит о том, что у нас разума нет? Я надеюсь, атеисты не станут отрицать, что разум у нас все-таки есть. Потому что треть жизни он у нас функционирует не так, ну, это же не отрицает то, что он, вообще говоря, есть. Что касается там накачанного наркотиками, ну, это зависит от его состояния. Человек может, если он просто отрубился, ну, в этот момент она не функционирует. Точно так же, как его разум в этот момент не функционирует. Но это не значит, что у него нет разума. Конечно, человек осуществляет свою свободную волю в разных условиях. Когда человек, там, не знаю, очень устал или болен, или находится под воздействием наркотиков, ему труднее проявить свою свободную волю. Но это не значит, что у него нет свободной воли. Точно так же, как мы не можем говорить, что у человека нет сознания или разума из-за того, что вот он периодически засыпает и находится в бессознательном состоянии. Так. Но вообще говоря, отрицание свободной воли, оно очень хорошо показывает абсурдность материализма. Я очень люблю, когда атеисты отрицают свободную волю, потому что это показывает абсурдность материализма. Дело в том, что для того, чтобы согласиться с доводами материалистов, я должен был бы совершить не что иное, как акт свободной воли. Но если у меня свободной воли нет, я, значит, не могу с ними согласиться. Тут сама аргументация теряет всякий смысл, если нет свободной воли. Потому что для того, чтобы мы могли вести дискуссию, необходимо, чтобы у меня была свободная воля, чтобы я мог принять решение обратить внимание на ваши аргументы. И если я их сочту убедительными, чтобы я мог принять решение пересмотреть свою позицию. Но если у меня нет свободной воли, я никаких решений не принимаю, зачем тогда вообще воздух сотрясать? Сам факт дискуссии уже демонстрирует неизбежную веру в реальность свободной воли. Как вы относитесь к высказыванию священника, что дружба между мужчиной и женщиной – это предблудие? Ну, надо контекст смотреть. Я как-то видел, это что-то мелькало. Там, в РПЦ заявили, но это так часто бывает, выхватывают какой-то кусок из речи, и не очень понятно, что вообще человек имел в виду, начинают ему какой-то приписывать нелепый или оскорбительный смысл. Дружба между мужчиной и женщиной, возможно, это далеко не всегда предбудие, но нужно смотреть, потому что ж бывает, такое бывало не раз и не два, и с известными людьми бывало, и большой скандал и соблазн от этого происходил, когда какие-то профессиональные отношения переходили в дружеские, дружеские в романтичные, в романтические, потом происходило прелюбодеяние, там предыдущая семья у человека разваливалась. Все это очень грустно и печально, поэтому надо быть осторожным. Бывают ситуации, которые, да, там нет вообще никакой опасности. То есть, там, не знаю, пожилые специалисты дружески обсуждают там что-то, что относится к их области деятельности. Там, не знаю, какие-нибудь ученые, мужчины и женщины беседуют о своих ученых вопросах. Никакой романтики там не возникает. Возникает просто дружеское, хорошее отношение коллег друг к другу. И, конечно, там смешно было бы говорить, что это предбудие, там ничем подобного и близко нет. Поэтому нужно смотреть конкретные ситуации. Знаете, есть известная шутка. Вы следите за фигурой? Да приходится. Как только я отвернусь, она опять чего-нибудь жрет. Вот человеческий организм, особенно когда это организм такой молодой и полный сил, он все время норовит как-то гены свои продвинуть. И тут важно за ним следить, его за шиворот хватать. Когда у человека особенно там напряглось как-то с женой, что-то она ему ворчит, они друг другом недовольны, она его критикует, а вот сотрудница на работе, она чрезвычайно мила и понимает, и принимает, и с ней очень эмоционально тепло, вот тут нужно понимать, что ситуация очень опасная, что все это дрейфует к измене, и это надо быстро пресекать. Человек должен спохватиться и сказать, ну, куда-то меня сносит, туда, куда не надо. Поэтому тут нужно проявлять... Человек должен быть бдительным в отношении самого себя. Мы должны всегда понимать, что человеку в грех впасть легко. И даже если не впадает в грех, а просто у них там чисто дружеские отношения, но могут слухи пойти, тоже не полезно. Поэтому я вот знал, что в некоторых христианских служениях, где, например, работают вместе мужчины и женщины, есть определенные правила, что они не должны оставаться вместе наедине. И это, ну, это правильно, потому что с одной стороны, не надо создавать почву для сплетен, с другой стороны, не надо создавать ситуацию, в которых организмы, они реагируют так, как реагируют организмы. И мы должны понимать это, что мы в этом отношении все, особенно люди молодые, особенно люди пылкие, уязвимы. И говорит, что со мной ничего такого не будет, но это опрометчиво. Поэтому, ну, надо смотреть. Да, бывает, возможно, дружба между мужчиной и женщиной. Естественно, когда, не знаю, там, двое ученых, обоим под 70, они общаются на свои ученые темы, конечно, никакой не предбудет, это все смешно было бы говорить. Ситуация, когда человек подружился с сотрудницей на работе, а с женой у него напряги, она опасна, она реально опасная. Нужно отдавать себе отчет в том, что ты должен понимать, что ты уязвим, что ты слаб, и другие люди тоже уязвимые и слабые. И ты не должен создавать ситуацию опасную. Опасную в том числе с точки зрения слухов и сплетен. Был такой... Но он сейчас, слава богу, жив-здоров, но вице-президент, как его звали, у меня вылетело из головы опять. Я боюсь напутать. Был вице-президент при прошлом сроке Трампа. И он как-то сказал, что не будет обедать наедине ни с кем, кроме своей жены. И это даже вызвало такое определенное возмущение. Сказали, вот он женщин, наверное, не любит, такой плохой человек. На самом деле он абсолютно здоровую, правильную проводил политику, потому что есть всегда опасность того, что люди начнут воспринимать отношения как романтичные, романтические. Есть опасность, что даже если никакой романтики нет, люди со стороны это будут строить предположения. Поэтому надо всегда давать себе отчет, что там, где может быть соблазн, там его надо всегда избегать. Всегда нужно избегать ситуации, которая может быть как-то двусмысленно понята. Всегда нужно избегать ситуации, когда может возникнуть такая, знаете, эмоциональная неоднозначность. Поэтому нужно смотреть на конкретные какие-то вещи. Другое дело, что, понимаете, есть такой принцип в логике, он называется принцип милости. То есть я должен стараться истолковывать слова другого человека с такой позитивной для него точки зрения. То есть исходя из того, что он человек разумный и незлонамеренный. Что он не пытается меня оскорбить, он не пытается что-то очень плохое и злое сказать. И, наверное, тот священник, который сказал, что дружба между мужчиной и женщиной – это предбудие, он не хотел кого-то оскорбить. Он имел в виду ситуацию, когда человек не находит понимания у жены, а находит зато у сотрудницы на работе, и у них пока еще дружба. И вот эта дружба опасна, она имеет все шансы перейти в прелюбодеяние, и тут нужно понимать, что нужно как-то эти отношения тихо сворачивать и пытаться понять, какие у тебя проблемы с женой, как их уладить, как восстановить те отношения, которые уже есть. В отношении реинкарнации существуют хотя бы научные исследования. Существуют ли научные исследования в отношении воскресения мертвых? Ну, воскресенье, как вам сказать, вообще-то существует, да. Я уже собрался было сказать, что нет, потому что это чудо, но потом вспомнил, что именно как историческое событие, воскресение Христа из мертвых, его можно исследовать, и исследованием событий, которые породили христианство, занимается куча историков, в том числе абсолютно неверующих. Просто вот возникновение христианства – это событие очень существенное, очень важное для истории мира. И есть множество историков, которые этим занимаются. И они пришли к определенным выводам. Из того, кого я читал, например, это Барт Эрман. Он такой очень популярный автор, причем он не просто не христианин, он такой полемист с христианством, он постоянно с христианами спорит. Но он как ученый утверждает, и он утверждает, что это признает все научное сообщество, что Иисус был как историческое лицо, это факт, научный факт, это факт истории. Иисус был распят на римском кресте и был предан смерти. Вскоре после его смерти на кресте ученики начали возвещать и проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот это то, что мы знаем на уровне науки о воскресении Христовом. Мы знаем, что он был, мы знаем, что он умер на кресте, мы знаем, что его ученики стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. Конечно, неверующие ученые, они просто говорят, что проповедь учеников – это факт. А что они говорили правду, что он действительно воскрес, мы в это не верим, потому что мы вообще материалисты, там не очень понятно, что там произошло на самом деле, но не мог же он на самом деле воскреснуть. Серьезные ученые люди. А если мы не придерживаемся заранее принятого материализма, если мы не отрицаем бытие Божие с порога, то единственное объяснение того, что апостолы вот настойчиво проповедуют воскресение Христа из мертвых, это то, что он действительно воскрес. Но я благодарен неверующим исследователям Нового Завета, я благодарен Барту Эрману лично за то, что он, по крайней мере, обозначил вот тот набор фактов, который является научным. Мы можем сказать, и мы согласны в этом с грамотными неверующими. Иисус был распят на кресте, ученики вскоре после его смерти начали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот вопрос о том, с чего они взяли, что он воскрес из мертвых, каким образом они приобрели такую глубокую уверенность в том, что он воскрес из мертвых, что они шли на смерть для того, чтобы это засвидетельствовать, это вопрос, на который мы ответим по-разному. И я исхожу из того, что наиболее очевидный такой способ, наиболее очевидное объяснение, почему они настаивали на том, что он воскрес из мертвых, но это то, что он действительно воскрес, и они его видели. Потому что другие объяснения кажутся мне совершенно неудовлетворительными. По вере значит присоединиться к церкви. Но почему я должен отдавать свою совесть в повиновение каким-то странным людям? Значит, тут нужно понимать, что такое повиновение церкви. Да, поверить, вера – это, конечно, повиновение церкви в определенном смысле. Это повиновение вере церкви. То есть я верю, что Христос основал церковь, что Святой Дух пребывает в церкви, что церковь учит истине. При этом надо отличать веру церкви от мнений отдельных членов церкви. Вот это две большие разницы. Если вы категорически не согласны с тем, как тот или иной епископ оценивает какие-то текущие события, то это вообще на здоровье. Ну, не согласны и не согласны. Это не вопрос послушания церкви. Это не вопрос веры церкви. Вера церкви – это то, что церковь принимала всегда, везде и повсюду. Вот церковь провозглашает, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Если вы в это не верите, вы не являетесь не только членом православной церкви, вы вообще не являетесь христианином. Вот это обязательно. Вот в это вы должны верить, чтобы быть христианином. Если вы не согласны с тем, как там тот или иной епископ или иерарх там оценивает какие-то текущие события, ну и на здоровье. Это не является вопросом веры церкви, это является мнением там данного конкретного иерарха, с которым вы имеете полное право не соглашаться. Надо понимать, что в церкви есть догматика, есть догматическое нравственное учение. Для того, чтобы быть членом Церкви Христовой, вы должны его принимать. Есть частные мнения, с которыми вы можете не соглашаться, сколько вам будет угодно. И для того, чтобы отличать одно от другого, конечно, нужно несколько вникнуть, во что мы, собственно, верим и почему мы верим. Ну, и после того, как вы понимаете, в чем содержание нашей веры, вас уже гораздо меньше запинают там слова тех или иных священников и епископов. Священники и епископы могут сколько угодно не соглашаться между собой в недогматических вопросах. То есть нужно понимать, что церковь – это не КПСС. У нас есть догматика, она обязательна. У нас есть нравственное учение, оно обязательно. У нас есть какие-то частные мнения тех или иных членов церкви. Вы можете с ними не соглашаться, если вы с ними по совести не согласны, то вообще без проблем. Если вы не согласны именно с учением церкви в целом, то нужно конкретно рассматривать, в чем причина вашего несогласия, и разбирать конкретные вопросы. Но я вижу, что время нашего эфира уже подошло к концу. Я благодарен всем вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».